высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.
Здравствуйте! Продолжается цикл передач, посвященных божественной литургии. В предыдущей передаче мы с отцом Андреем Спиридоновым беседовали об облачении священства, которое используется при совершении литургии. Вопрос этот оказался сложен и завел нас в глубину веков. Через несколько секунд этот разговор будет продолжен. В общем-то, с некоторой даже гордостью констатировать то, что современное русское духовенство облачается наиболее, красочно, пышно, и я не стесняюсь это произносить, разнообразно, потому что все это, как мне представляется, является частью даже и богослужения, сообщая ему особую торжественность и влияя, конечно, на души собравшихся в храме, на души чутких к красоте прихожан.
Ну, вообще, сама необходимость облачения, она, я думаю, понятна, потому что действительно сама высота служения, богослужения, она подразумевает некую и внутреннюю, и внешнюю готовность к тому, что должно происходить.
И необыденность. Необыденность происходящего.
Ну, и можно сказать, что и некую мобилизацию. Вот как воин, допустим, вот, должен быть, можно такую аналогию провести, да, что, допустим, солдат, офицер, воин вообще, он же должен быть экипирован. У него должна быть определенная удобная для там, ведения боевых действий форма. Он должен быть как-то вооружен, соответствующим образом одет. Там современный профессиональный воин, спецназ, да, он вообще там упакован, если так можно выразиться, довольно впечатляющим образом с головы до ног. Он там может быть и в каком-то особого рода бронежилете, и в какой-нибудь особого рода шлеме или каске. Да еще и в наше время уже со всякими электронными средствами и, выражаясь современным нерусским языком, гаджетами, да, там, современная армия без этого уже не обходится. Так и христианин, в данном случае священнослужитель, он же тоже должен выступать как, в духовном смысле, тоже как воин Христов, поэтому вот он тоже облачен соответствующим образом. На это, кстати говоря, если мы обратимся к Священному Писанию, мы можем найти такие характерные указания. Вот, допустим, в Евангелии от Луки мы, например, читаем в притче, в одной из притч Христос говорит: «Блаженны рабы те, которых Господин, придя, найдет бодрствующими. Истинно говорю вам, Он припояшется и посадит их, и, подходя, станет служить им». То есть служение, оно требует того, чтобы тот, кто желает послужить, был припоясан. И далее в эпизоде «Тайной вечери», вот в изложении Евангелия от Иоанна, мы читаем, что сам Христос встал с вечери, снял с себя верхнюю одежду и, взяв полотенце, припоясался. Потом влил воды в умывальницу и начал умывать ноги ученикам и отирать полотенцем, которым был припоясан. Ну, то есть, с одной стороны, верхняя одежда, которая мешает, видимо, неудобно она умыть ноги ученикам, она снимается. С другой стороны, сам Христос припоясывается вот этим полотенцем, его же используют для того, чтобы умывать и оттирать ноги ученикам вот этим самым полотенцем. И вполне уместно сказать, что этот момент, вот это полотенце, которым припоясался Христос и использовал его для того, чтобы послужить своим ученикам, он в каком-то смысле служит прообразом прообразует наличие богослужебных облачений.
Напоминаю, что у микрофона радио «Благовещение» выступает главный редактор радиостанции «Благовещение» протоиерей Андрей Спиридонов. Ну, после такого исторического и содержательного экскурса в историю и смысл церковных облачений, отец Андрей, хотелось бы все-таки услышать о том, как это происходит, так сказать, в практическом применении во время совершения реальной литургии, во время проскомидии.
Ну, вернемся к служебнику, с которого мы и начали наш разговор. После того, как священник и диакон поклонились престолу, дальше служебник дает такие указания. «Также отходит к себе диакон во единую страну святилища и облачится в стихарь, молясь о сице. Возрадуется душа моя о Господе, облече меня в ризу спасения и одеждею веселье одея меня. Яко жениху возложи мне венец, и яко невесту украси мне красотою». Священник тоже при этом облачается в подризник, который по форме, как мы уже сказали, напоминает собой тоже стихарь.
И я все-таки уточню, только при совершении литургии вы одеваете этот, так сказать, фрагмент одеяния?
Священник, да. При совершении литургии еще в некоторые моменты богослужебные, которые прямо не связаны с литургией, когда священнику полагается одевать полное облачение, начиная вот с подризника. Можем сказать, что это за моменты, что это еще за эпизоды. Во-первых, когда совершается великое водосвятие, в богоявленские сочельники, в сам праздник богоявления. Ну, это обычно после литургии совершается, и священник должен быть тоже в полном облачении. При выносе креста после великого словословия в третью крестопоклонную неделю Великого Поста на всеночном бдении и вот в праздник происхождения изнесения честных древ, есть такой 14 августа, и в праздник воздвижения креста, это в сентябре, 27 сентября по новому стилю, тоже когда совершается вынос креста за богослужением не на литургии, а за всеночной, тогда полагается перед тем, как это совершать, облачаться тоже вот полностью.
А как он выглядит, этот подризник?
Ну, подризник, он является белого цвета из тонкой материи. Длинный своего рода балахон с длинными рукавами. К рукавам такие еще ленточки пришиты, чтобы можно было эти рукава просто обмотать, дабы на них можно было удобно надеть потом поручи.
У запястья обмотать?
Да, у запястья обматывается. Этот подризник, он, знаете, так вот с боков имеет такие даже не разрезы, правильнее сказать, а он так сшит, что ну, вот где-то до определенного уровня он не плотно, так сказать, по бокам прошит, а по ряду причин для удобства, в том числе, видимо, элементарно вот. Ну, просто, да, видимо, даже для того, чтобы, допустим, священник мог, скажем так, тот же книгу служебник или еще что-либо, ну, мог бы найти карман подрясника через вот эти вот своего рода не полностью прошитые на подризнике места по бокам. То есть, вот у него такой, можно сказать, фасон. Он застегивается на районе вот горла шеи, не имеет ворота. И длинный до пят, белого цвета, как правило. Может снизу прошиваться каким-то орнаментом красоты.
Thank you.
кстати, вопрос о материях. Мы разговаривали с вами о том, как готовится хлеб для богослужения, какое вино употребляется. И все время мы говорили о том, что это только натуральные продукты, натуральные, еще раз натуральные. Так и здесь, наверное, в одежде церковной приветствуются, естественно, натуральные материалы? Или это сейчас совершенно не важно?
Да, в общем, да, конечно, натуральные, наверное, материалы предпочтительнее. Ну, вообще, это, конечно, пошив, фасон, я не знаю, проектирование, облачение, это уже, наверное, не один век, тоже целый раздел церковной бытности, даже не быта, а, собственно говоря, прямо связанный с совершением богослужения. Это при каждом монастыре, при каждом храме есть то, что называется ризницей. Богослужения, они или закупаются у соответствующих производителей, или заказываются соответствующим мастерам, мастерицам, швеям, или же даже при каких-то серьезных больших храмах, приходах, общинах есть и свои мастерские даже могут быть. В общем, это всегда была целая область деятельности. И, знаете, исторически можно даже проследить, что некоторые традиции, например, вот, как некоторые говорят исследователи, то, что вот существует традиция менять на Пасху цвет облачения во время совершения пасхального, она, с одной стороны, чисто символически свидетельствует вот именно о великом торжестве пасхальном, которое вот все с таким вот блеском, можно сказать, с такой полнотой, если так можно выразиться, с таким переливом должно и внешне восприниматься. А с другой стороны, не исключено, что в этом еще был такой, знаете, элемент важный для многих прихожан, как жертвователей. Потому что если до революции храмов было множество, и большинство прихожан были приписаны конкретным храмам, то они на эти храмы и жертвовали какие-то свои средства, и жертвовали часто на облачение. То есть могли пожертвовать на пошив такого-то облачения, такого-то цвета, там, допустим, пасхального облачения или богородичного голубого, синего цвета. И, соответственно, это все собиралось в храмовой ризнице. И вот когда на Пасху-то уж все собирались, да, прихожане и жертвователи, им было как-то важно увидеть, что духовенство служит великий праздник в их облачениях, ими пошитые или в тех облачениях, ну, на которые они пожертвовали. Некоторые исследователи говорят, что еще и с этим тоже это могло быть связано. Ну, в общем, если суммировать, то да, конечно, пошив облачений – это действительно целая область. И непростая область, потому что, ну, можно заметить, что, конечно, от облачения очень много зависит. Даже вот ведь в зависимости от того, насколько они украшены, из какой материи, какой фасон, какой размер. Облачение может быть более легкое, может быть тяжелое, знаете, такое вот украшенное. Ну, соответственно, и священник будет чувствовать себя более комфортно, а может и менее комфортно.
Я вообще не представляю, честно говоря, отец Андрей. Ну вот помните, 2 года назад страшная жара стояла в Москве, да, и вам приходилось служить. Температура под 40 время, да? И вы должны на себе иметь, прошу прощения, несколько слоев одежды. Просто это предписано вот служебникам, и никак вы это изменить ведь не можете,
да? Да, тут уж никак не изменишь.
И
да,
как это... вы с этим справлялись?
Ну как, 7 потов порой прольешь, а может и больше, да. Это действительно определенная проблема, потому что, ну, помимо обычной одежды, действительно на совершающем литургии священники получается еще как минимум одет подрясник, длинная одежда, потом сверху одевается подризник, хоть он и из тонкой материи, но это ж... надевается вот и петрохиль, такой ленте, а еще сверху одевается вот обширное, тоже такое плотное, вот филонь. Естественно, что если жара, как ни проветривай, то довольно бывает не холодно, мягко говоря. Но, как говорится, с Божьей помощью все возможно верующему. Как говорится, раз такая традиция сформировалась, ну, я не вижу каких-то путей, как говорится, ее вот...
Корректировать хоть как-то,
ну,
да?
Ну, а как его скорректировать?
Ни в коем случае нельзя.
Ну, единственное, что, конечно, может как-то различаться облачение летнее и зимнее. Я думаю, в условиях русской церкви, в традиционном обществе, в древности, это наверняка как-то можно было тоже акцентировать в особенности, потому что многие храмы достаточно большие, далеко не просто бывало протопить. И во многих храмах зимой, наверное, бывало достаточно прохладно. Тогда и, собственно говоря, зимой-то облачение плотное, оно вполне, скажем так, было на месте. Ну, летом, наверное, должны использовать более легкие облачения. К тому же сейчас есть разного рода материалы, которые позволяют, даже приходилось слышать, что существуют даже такие синтетические, но что называется, дышащие материалы. Вот. Так что тут возможны варианты, очень многое зависит уже от искусства, вкуса, возможностей тех, кто на практике этим занимается.
Ну, одежду вы подбираете сами. Вы не киноактер, которому режиссер из костюмерной приносит
одежду,
платье.
Одежду какую?
Ну, свою богослужебную одежду.
Нет, ну как подбираю сам? Это же от резницы зависит. И не я же сам лично заказываю, покупаю, приобретаю облачение. То есть подрясник, рясу, да, священник шьет сам. Ну, то есть он заказывает, подбирает там материал, советуется, какой ему нужно. А то, в чем он служит в храме, ну, это, во-первых, может, конечно, зависеть от настоятеля. Если настоятель в это вот как-то вникает так вот плотно, ну, вникает в большинстве случаев. Вот. А так это уже вот какая резница есть, такая есть. И исторически тут уж, я думаю, по-разному бывало. Если более богатый храм, то он располагал более, скажем так, видимо, богатой резницей. Если храм был победней, то и резница у него, видимо, была попроще. И тут облачения, они же самые разные бывали. Даже если вот посмотреть, которые вот сохранились исторически, даже некоторых там вот святых там людей, ведь сохранилось, например, даже филонь преподобного Сергия. Или вот то облачение, в котором служил святой праведный Иоанн Кронштадтский, вот некоторых других святых. Кстати говоря, тоже ведь самые разные. Они могли быть и попроще, с меньшим количеством украшений. Вот. А могли быть облачения, ну, все-таки Россия, она унаследовала во многом Русь. Византийский еще церемониал. И многие архиереи, возглавители церкви, они могли служить в очень красочно отделанных и поэтому тяжелых, на самом деле, облачениях. Приходилось читать, что, например, у патриарха Никона, там, его архиерейское облачение, я уж не помню цифру, но...
Больше 40 килограмм.
Он был очень физически крепкий человек, поэтому ему это было ничего. Вот. Ну, не всякий, наверное, бы другой, который как-то вот физической конституции как-то посубтильнее был бы, наверное, такое бы вот понес тоже, выдержал бы. Так что здесь действительно возможны определенные варианты, скажем так.
Thank you.
Это иерей Андрей Спиридонов продолжает рассказывать об облачении священнослужителей. Скажите, пожалуйста, а на древних иконах, которые сохранились у нас, иногда и совсем древних, одеяния священства соответствует, в общем-то, нынешнему?
Я лично как-то особо не вглядывался, но приходилось читать на эту тему, что да. Да, соответствует. Например, Феония, она та же вот прослеживается достаточно. И некоторые вот элементы архиерейского, епископского облачения, они на древнейших иконах присутствуют. Насколько я тоже читал, указания на наличие облачений определенных в епископском служении, текстовые указания, они прослеживаются с IV века. А не так много икон и росписи сохранилось с того времени.
Я имел в виду, конечно, уже русские, которые собраны, скажем, в Переславском музее.
Нет, вы знаете, уже к X-XI веку, как говорят исследователи, уже полный комплект облачение уже прослеживается.
То есть я вел к тому, что мы сейчас, глядя на современного священника, видим, в общем-то, ровно то же самое, что было 1000 лет назад, да?
Ну да, да. Тут некоторые просто нюансы есть, которые вот в особенности касаются наградных элементов. Это вот то, что касается набедренника, то, что касается палицы, а митры уж, по крайней мере, не в архиерейском, а в священническом облачении. Это тоже уже поздние изобретения. В частности, то, что называется набедренником и палицей, оно вроде как до 19 века вообще не различалось. Потом вдруг начинается такая некая редукция, вот, различия. Ну, вы знаете, ведь даже до 19 века большинство священнослужителей даже наперстных же крестов не носили. При Павле I появляются наградные кресты, вот, а начиная буквально ведь буквально сотню лет с Николая II, при императоре последнем Николае II, появляется указ, который обязывает все русское духовенство, священников, носить кресты. То есть поэтому мы священника русского так, в общем, легко можем отличить, допустим, от диакона, там, ну, не священника. Вот. А, например, в других православных поместных церквях, у тех же, например, греков, у них такой традиции нет, чтобы все иереи носили кресты. У них это тоже наградная традиция. Даже вот если поехать куда-нибудь на Афон, вот в греческих, ну, других монастырях, мы вот такого изобилия священнослужителей с крестами не встретим. Там, если какой батюшка русский приезжает с крестом, то греки там или кто сразу его отличает, что вот молодой, а уже с крестом. Ну, значит, русский священник. Вот. А сами они в этом плане, ну, если так можно выразиться, более скромно выглядят. Хотя, я думаю, на самом деле, эта традиция, она вполне на месте, потому что действительно, чтобы можно было священника отличить от несвященника, проще всего по наличию или отсутствию креста.
Да нет, это настолько уже въелось в нашу подкорку, что я даже без этого не представляю уже ни нашей церковной, ни шире народной жизни.
А тем не менее, это произошло за последние буквально сотню-другую лет, не больше.
Вон имеем премудрость, вон имеем прогиби глаз четвертый, раздели шаризы моя себе и одежды моей, не то что жребий.
На сегодня пришла пора прощаться. Вы слушали рассказ протоиерея Андрея Спиридонова, главного редактора радиостанции «Благовещение», об облачении священства. Этот разговор будет продолжен в следующих передачах. А также в нашей программе звучали обиходные песнопения. Их исполняли певчие храмов Троицы Сергиевой Лавры и Кафедрального собора города Курск, а также авторское произведение композитора Владимира Мартынова, написанное им к телесериалу «Раскол». Всего доброго!
Высокая нота. Авторская рубрика Ивана Вишневского.